Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях коротко. При обрушении Басманного рынка в Москве погибли 65 человек. В Москве проходит конференция движения «Объединенный гражданский фронт». В Тегеране продолжаются российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. В Москве в результате обвала крыши на Басманном рынке погибли, по последним данным, 65 человек, большинство граждане Азербайджана. В больницах остаются более 20 раненых, половина из них в тяжелом состоянии. Разбор завалов продолжается, говорит мэр Москвы Юрий Лужков.
Идет разборка и расчистка завалов. 26-го в 6 утра здесь по улице уже будет восстановлено движение транспорта, движение трамвая.
Это был мэр Москвы. Крыша рынка рухнула рано утром в четверг. Среди версий называют скопление снега на крыше и неправильную эксплуатацию здания. Директор рынка арестован. Рядовому Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами, сделана вторая операция в Московском военном госпитале имени Бурденко. По словам врачей, операция по ушиванию язвы желудка прошла успешно, но состояние военнослужащего остается тяжелым, сохраняется угроза заражения крови. У Сычева, проходившего службу в Челябинском танковом училище, в результате избиения и обморожения началась гангрена. Врачам пришлось ампутировать ему ноги. В Москве проходит конференция движения «Объединенный гражданский фронт», возглавляемого Гарри Каспаровым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Главная цель «Объединенного гражданского фронта» – создание сильной оппозиции действующей власти. В зале Центрального дома туристов в Москве участники конференции собрались, чтобы наметить план действий и принять программу организации. О приоритетах «Объединенного гражданского фронта» с трибуны заявил его председатель Гарри Каспаров.
Нам кажется, что актуальной становится задача не просто формировать право-левой оппозиции. Речь идет о том, чтобы преодолеть аллергию к совместному сотрудничеству и вести переговоры о том, чтобы выдвинуть единого кандидата на президентских выборах. Важно, чтобы этому коррумпированному, некомпетентному режиму, который ведет страну в пропасть, была представлена разумная альтернатива.
Перед началом работы конференции Объединенного гражданского фронта ее участниками были возложены венки на могилу бывшего лидера СССР Никиты Хрущева. В этот день, 50 лет назад, закрылся 20-й съезд КПСС, на котором Хрущев зачитал секретный доклад о культе личности Сталина и его последствиях. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Тегеране проходят российско-иранские переговоры по ядерной программе Ирана. Глава российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко и его иранский коллега Галам Реза Агазаде обсуждают предложение Москвы производить обогащенный уран для Ирана. Консультации по иранской ядерной программе проводят в Тегеране и делегация Китая, которая поддерживает предложение России. Президенту Ирана Махмуду Ахмадинеджаду передано послание от главы КНР Худзин Тао. Содержание послания не разглашается. Победителем президентских выборов в Уганде объявлен действующий глава государства Явери Мусевени. Выборы с участием нескольких кандидатов состоялись в этой африканской стране впервые за 25 лет. 20 Уганды правит Мусевени. По официальным данным, он получил более 59% голосов. Террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за нападение на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Саудовской Аравии. В заявлении, появившемся в интернете, говорится, что нападение совершили два боевика «Аль-Каиды». Смертники пытались прорваться к предприятию на заминированных машинах, но были убиты охраной. В перестрелке погибли и три охранника. Вот что заявил в этой связи представитель Госдепартамента США Адам Эрли.
Посол США позвонил саудовскому министру иностранных дел и выразил самую решительную поддержку Саудовской Аравии, которая сталкивается, как и все мы, с террористическими угрозами, направленными против цивилизованных стран, где царит закон. Мы готовы оказать любую помощь саудовцам в противостоянии этим угрозам.
Сказал представитель Госдепартамента США на пресс-конференции в Вашингтоне. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. О гибели диких уток сообщили сегодня власти земли Бранденбург на востоке Германии. Ранее птичий грипп был выявлен на севере и юге страны. О новых случаях гибели лебедей сообщают из Хорватии. Во Франции впервые в Европейском Союзе вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы. Сотни индюшек погибли на одной из птицеферм на востоке страны. 11 тысяч оставшихся пришлось уничтожить.
Радио «Свобода». Новости.
В Омске водители маршрутных такси провели митинг и шествие по городу, протестуя против решения властей сократить количество маршрутов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская.
На митинге водители потребовали, чтобы к ним вышли представители мэрии и ГИБДД и пообещали прекратить облавы против водителей, лишившихся маршрутов. Около 2000 человек оттеснили плотные цепи сотрудников милиции и перекрыли дорогу. С транспарантом «Долой чиновничий беспредел» перевозчики прошли по центру города, оставив свободной одну полосу движения. На Ленинской горке водители присоединились к митингу левопатриотических сил, но вскоре отошли в сторону от красных флагов. Там к ним подошел заместитель начальника ГИБДД Григорий Гоман. Он предложил водителям переписать все снятые номера и пообещал вернуть их уже в понедельник. Как заявили участники акции протеста, если власть не сядет за стол переговоров, следующим шагом будут голодовка и поход газелей в Москву. Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
Сегодня исполняется 50 лет со дня выступления Никиты Хрущева на закрытом заседании 20-го съезда КПСС с докладом, разоблачавшим культ личности Сталина. Выступление Хрущева 25 февраля 1956 года открыло дорогу оттепели, ослаблению советского режима и реабилитации миллионов заключенных ГУЛАГ, громадной сети тюрем и лагерей в СССР. В Турине второй из 8 комплектов олимпийских наград субботы был разыгран биатлонистками в гонке с общего старта на 12,5 километров. Быстрее всех дистанцию преодолела шведка Анна Карин Олафсон. Вслед за ней на пьедестале почета разместились две немки. Катя Вильгельм завоевала серебряную медаль, а Уши Дизель – бронзовую. Напомним, главные новости: при обрушении басманного рынка в Москве погибли, по последним данным, 65 человек. В Москве проходит конференция движения «Объединенный гражданский фронт». Рядовому Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами, сделана вторая операция в московском госпитале имени Бурденко. В Тегеране продолжаются российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости. Вот у нас сегодня эксперимент. Наши гости находятся и здесь у меня в Москве, рядом со мной, и в Екатеринбурге. Значит, мы сегодня ведем передачу из двух студий. Так вот, в екатеринбургской студии. Там находится писательница Анна Матюхина. Аня, здравствуйте.
Добрый день, Виктор Владимирович.
Писатель и организатор ежегодного фестиваля фантастики «Элита» Борис Долинга, правильно я произнес? Да? Правильно, Борис?
Да, да. Да, да, спасибо.
Да, здравствуйте, Борис.
Добрый
и
вечер.
Филолог, ректор театрального института Владимир Бабенко, человек, который написал работу о Маркизе де Саде. Здравствуйте,
Владимир. В том числе. Здравствуйте.
Владимир, а как называется ваша работа о Маркизе де Саде?
Она называется так: «Прекрасный полоумный маркиз. Донасьен де Сад. Жизнь, страсть и творчество».
Здорово. А в московской студии рядом со мной находится писатель Анатолий Макаров. Здравствуйте, Толь.
Здравствуйте.
И главный редактор газеты «День литературы» Владимир Бондаренко. Володя, здравствуй.
Здравствуй.
Тема нашей сегодняшней передачи – обстановка в городе. Ну, что значит тут обстановка в городе? Чуть-чуть иронично. Это же мы не то, что милицейскую обстановку в городе. Но нас интересуют нравы. Нас интересуют нравы, обычаи, культура, свободы или их некоторое отсутствие и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, а что там у вас с литературой и прочие вопросы? Мы будем задавать вопросы попеременно. Наши гости здесь, московские, будут задавать их самостоятельно, помимо меня. А вы тоже, что хотите, то и делайте с вашими вопросами. Ань, вы можете сами контролировать, и, я думаю, гости тоже, чтобы только не было хаоса, могли бы контролировать вопросы, то есть задавать нам напрямую. А теперь я перехожу к нашим дорогим слушателям. И хочу им напомнить, что мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Значит, это многоканальный телефон 8 800 200 22 12, и это бесплатный звонок с домашних телефонов. А также мы ждем сообщений на наш пейджер. Вот смотрите, в Москве 96143, в вашем городе Екатеринбурге 358-8700, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Ну и кто будет писать не на пейджер, то просьба сообщать свое имя, свой город, чтобы было не анонимно. Мой вопрос Ане. Ань, всегда все передачи начинаются с такого вопроса. Вы любите свой город? Я сейчас расскажу маленькую историю. Я приехал как-то в один город, соседней губернии от Москвы. Там интеллигенция встречала меня, приехал московский писатель, вот поговорить. Ну, мы сели за стол. Пока салаты подавали, все писатели, вся интеллигенция этого города сказала, что в этом городе жить невозможно, что этот город они не любят и готовы все из него уехать. Потом мы с ними выпили, 4-5 рюмок водки, настроение у них заметно поменялось, и они сказали, что они так любят свой город, что они никогда оттуда не уедут. Но на этом дело не кончилось, потому что когда уже мы совсем много выпили водки, то третья реакция была следующая. Они сказали, что этот город ужасный, и они все хотят из него уехать. Ань, как вы думаете, могла бы реакция ваших писателей соответствовать вот реакции города, который находится на расстоянии вытянутой руки от Москвы, но уже за территорией Московской области?
Виктор Владимирович, я думаю, что вот отношение к городу не должно настолько в такой большой степени зависеть от количества выпитого.
Я бы тоже этого хотел.
Да, как сказали коллеги, от количества спиртного. То есть я надеюсь, что если бы этот вопрос был бы задан моим коллегам-писателям, то надеюсь, что они бы постарались, скажем так, ответить на него трезво.
Трезво, хорошо. Ань, давайте вот вы, как трезвый человек, сразу задаю вам вопрос. Вы любите свой город?
Это слишком сложный, я бы сказала, провокационный вопрос, Виктор Владимирович.
У меня все вопросы провокационные, у меня просто других для вас нет.
Я не очень люблю свой город.
Вот теперь объясняйтесь.
Дело в том, что отношение города во многом зависит от того, какая атмосфера в данном городе.
И обстановка.
И обстановка. Атмосфера и обстановка очень зависят от того, как формировался город, из чего он возник и какие люди живут в этом городе. Екатеринбург – это город, с одной стороны, очень развитый в промышленном отношении, с другой стороны, это город не очень развитый, на мой взгляд, в плане гуманитарной культуры, несмотря на то, что у нас достаточно театров.
Подождите, рядом с вами
писатели.
Ректор театрального института, и вот мне Толя Макаров еще до начала передачи сказал, что институт известный, правда,
да,
Толь?
Да. Простите, в Екатеринбурге очень много, так сказать, всероссийски известных институтов, в смысле учреждений культуры, в частности.
То есть москвичи скорее думают, что вы культурный город, Аня?
Ну, со стороны, вероятно, мы можем выглядеть действительно культурным городом. И, предположим, если посещать каждую неделю театр, может сложиться такое ощущение, что мы живем действительно в культурном городе.
Однако, если сравнивать
Екатеринбург с другими городами...
Анечка, а какой у вас полиграфический комбинат? По-моему, один этот комбинат по территории – это маленький городок. Я как-то его объезжал, объехать не мог.
Но все-таки Екатеринбург, на мой взгляд, был создан именно как промышленная столица России. И все-таки техническая мысль и промышленность являются доминантами в нашем городе. А культура для нас все-таки является чем-то вторичным.
Вот Володя Бодаренко имеет вопрос.
Извините, Аня, но ведь как раз наша техническая интеллигенция была наиболее свободомыслящая и в советское время. Это филологи боялись и трусили гораздо больше. А, как правило, инженеры, они как-то более независимы были, даже хотя бы в каких они ящиках не работали. И поэтому, я думаю, там, где сотни тысяч интеллигентов, не кажется ли вам, что вы до сих пор не можете преодолеть вот этот комплекс провинциальности, который имеет долговековую историю в России. И я бы мечтал, чтобы в России, ну, как, скажем, в Америке, жители Сан-Франциско абсолютно плевать им на настроение жителей Нью-Йорка, а Лос-Анджелес абсолютно... Екатеринбург должен быть таким же центром, как Питер, как Москва, как Владивосток, как
Аня,
еще...
Аня, вы поняли Володю? Он предлагает вам на нас плевать. Ну, я хочу вот что сделать. Давайте, вот нам уже звонят люди с разных городов. Вот мы послушаем, наверное, это наш постоянный слушатель Александр. Александр, это вы, да?
Да, Виктор.
Да, добрый Александр, день, вот Екатерина. Надо плевать на провинциальном людям. И вообще, что такое провинция? Скажите мне, пожалуйста.
Меня? Да. Значит, ну, во-первых, цитатку хочу из Шукшина рассказа «Верую».
Давайте.
«Верую в то, что люди соберутся в большие вонючие города, задохнутся там и побегут по чисто поле». Это очень точно, потому что провинциально следует рассматривать... Вот был Панченко такой, академик из Пушкинского дома. Знаем. Он очень точно определил, что такое наша революция была. И самое страшное, не красные комиссары в тужурках кожаных с маузерами, вороненными, а самое страшное, это то, чтобы была крестьянская страна и были посадские люди, которые так городскую культуру не освоили. Вот эта раздвоенность между тем, что люди из деревни, люди, живущие в городах, вот это наша основная проблема. Мне нравятся очень города, средние, уютные, южные города. Безумно их люблю. Но в России я бы хотел жить, честно говоря, где-нибудь в пригороде. Мегаполисы российские — это ужаснейший монстр. Это железный мох.
Понятно, Александр. Давайте...
Это в любом городе вообще. Да. Я вам скажу, если вы бывали в Мюнхене или, я не знаю, в Кёльне или в том же самом Лос-Анджелесе, там тоже эти монстры огромные. И, кстати, многие интеллигенты американские живут в пригородах.
Давайте мы прослушаем ваших коллег, Анечка. Давайте, вот мне интересно мнение Бориса. Борис, вы как относитесь к своему городу? Любите ли вы его? А если любите, то за что?
Вы знаете, исторически я не свердловчанин, не екатеринбуржец. Ну, поскольку городу вернули в 91-м году историческое имя, то значительную часть я в нем прожил как в Свердловске и приезжал сюда. Но у меня здесь жили родственники. Я вообще родился, вырос в Средней Азии, заканчивал школу в Ашхабаде и первый курс университета. Но для меня Свердловск и потом Екатеринбург всегда воспринимался как город родной, потому что здесь были родственники, здесь я часто бывал ребенком. И город, несмотря на то, что, конечно, это большой промышленный монстр, здесь много заводов, тем не менее город мне нравился. Благодаря отцам-основателям Татищеву, Дегенину вокруг города сохранились леса. По крайней мере, вокруг Екатеринбурга они не вырублены настолько, как можно было бы ожидать в городе таких промышленных масштабов. И это создает очень благоприятное окружение города. И, может быть, поэтому мы еще не настолько задыхаемся.
Хорошо, Борис, еще у меня еще один вопрос. Обычно провинциальные промышленные города грубые. Я ваш город не считаю провинциальным. Это огромный центр вообще Урала. Я там был, мне показалось, что это город самостоятельного значения. А вот грубый все-таки наблюдается обычно в таких удаленных от центра городах. Москва тоже достаточно грубый город. А что у вас с грубостью?
Ну, конечно, это присутствует. Понимаете, может быть, это в какой-то степени и выросло последние годы, когда, может быть, отношения стали между людьми более прагматизированными, я бы вот так сказал. Конечно, есть недостаток, может быть, культуры общения, если в массе говорить. Но город, конечно, достаточно культурный, потому что здесь и много различных учреждений культуры, театров, здесь есть вузы с соответствующими факультетами и вузы соответствующего направления, ну, театральный институт. Здесь много музыкантов, здесь много актеров, здесь много писателей, и, в общем-то, культурный пласт Екатеринбурга, он весьма значительный.
Отлично.
Понимаете, есть некая полярность, конечно, да. Есть люди абсолютно культурные, вежливые, обходительные, и есть люди грубоватые, ну, наверное, как везде.
Хорошо. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода». В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час радио «Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Кто не был с нами, тому мой пламенный привет. Сегодня у нас в гостях, у нас сегодня гости и здесь, в московской студии, и наш такой эксперимент, у нас гости в студии Екатеринбурга. Так вот, в Екатеринбурге, в студии «Радио Свобода» писательница Анна Мачухина, писатель и организатор ежегодного фестиваля фантастики «Элита» Борис Долинго и филолог и редактор театрального института Владимир Бабенко. А со мной писатель Анатолий Макаров и главный редактор газеты «День литературы» Владимир Бондаренко. Литературный критик Владимир Бондаренко. Тема передачи «Обстановка в городе». Давайте послушаем, что нам говорит Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Ну, хотелось бы призвать оренбургцев не стараться быть похожим на Петербург и Москву. Эти два города, мне кажется, это города-конформисты. Они скушали все, начиная от советов, все в перестройке. И сейчас вот даже последний, вот самый горячий, который вот уже даже я станцию «Свобода» молчит, солевой вопрос. Все клянутся, с рудников поступает 3 рубля килограмм соли. По городу иду от 60 до 5. Там, правда, где 5, там стыдливо стоит ценник. Видимо, в ожидании инспекции. Петербург молчит. Ну, в Москве деньги много покупают. ЖКХ. Еще немножко ведь. Пойдет народ на улице. Просто вот в эти вот картонные ящики. Москва и Ленинград молчат. Потому что, ну, естественно, подвижка-то еще долго будет до окраин. А оренбуржцы, все остальные маленькие города, куда двигаться? В деревню, что ли?
Понятно.
Не надо быть похожим.
Понятно. Действительно, Сергей, это разнообразие хорошо. Насчет соли пока не знаю, но какое-то напряжение чувствуем. Вот у нас, кстати говоря, Владимир пишет. Дмитров – лучший город России, и жители тоже. Вот я хотел бы обратиться теперь к Владимиру Бабенко. Володя, вот вы написали, среди прочих книг, и о Маркизе де Саде. Это что, обстановка в городе вынудила вас написать такую книгу?
Да нет, как вам сказать, это просто один из моих любимых персонажей, действительно, вот, мировой там истории, так если сказать, звонко, да?
Но надо сказать, что
У меня есть и другие любимые персонажи, например, Александр Вертинский, о котором у меня тоже книжка есть, два издания было, Николай Емельянов, да-да-да.
Ну, любимый персонаж, Маркиз де Сад, все-таки злодей был, а? Нет, не думаете?
Ну, в личной жизни, да.
В личной жизни, а в общественной был ангел.
А в общественной был герой, людей спасал. Вот, и так
ну,
далее.
Было и такое с ним, действительно.
В Бастилии сидел.
Сидел в Бастилии, говорят, призывал к революции. Да, было всякое. Ань, а как вот вам, как молодой женщине, кажется, много красивых мужчин в вашем городе?
Ну, не знаю, думаю, как везде, симпатичных людей в нашем городе достаточно. Виктор Владимирович, я, кстати, хотела вот продолжить мысли об отношении и, может быть, немножко объясниться, потому что я думаю, что многие горожане, многие жители Екатеринбурга обидятся, если услышат такую точку зрения, что его литератор не очень любит родной город. Дело в том, что у меня достаточно неоднозначное отношение к Екатеринбургу. Дело в том, что на него во многом повлияла история, на мое отношение во многом повлияла история нашего города, история нашего края. То есть изначально наш край был создан достаточно, скажем так, формировался... Жизнь нашего края формировалась именно с функциональной точки зрения. То есть мы должны были быть именно таким промышленным гигантом, то есть именно кузницей России.
И, чем плохо?
Я бы не сказала, что плохо. Дело в том, что многие люди, которые работали на наших предприятиях и рудниках, они не хотели этим заниматься. И у нас своего рода... Да, это были ссыльные, это был край ссыльных. Это был своего рода демидовский ГУЛАГ.
Понятно.
То есть это был демидовский ГУЛАГ. Здесь было очень много насилия. И недаром здесь был расстрелян последний российский император. И все это сохранилось, все это впитало то место, где мы живем. И, конечно, после Великой Отечественной войны и во время эвакуации сюда приехали действительно интересные театральные деятели и ученые, и многие деятели культуры. Однако вот этот дух демидовского ГУЛАГа, он все равно сохранился во многом.
А давайте спросим Анатолия Макарова, который был в вашем городе. Толя, с какими впечатлениями ты уехал из этого города?
Я был не раз, и вообще на Урале бывал. И у меня как раз, естественно, я не могу оспорить, старожилов местных жителей. Но вот знаете, у меня какое
они
было ощущение?
Они старожилки, немного ли это?
Да, у меня какое было ощущение? Да, чисто внешнее. Такое несколько депрессивное ощущение. Действительно, такого вот огромного промышленного города. Вся инфраструктура, естественно, устроена вокруг огромных заводов. И, как бы не совсем до эстетики, до красоты, хотя такие попытки были очевидны там. Но вот чем больше я общался с людьми, причем я однажды приехал в жуткие морозы, жил в Большом Урале, в известном, и ко мне приходили в гости люди с заводов, с киностудии, просто узнавали, что приехал москвич. И, я тогда был довольно известный журналист. И в человеческом отношении поразительно приятные и, широкомыслящие люди. И такое же впечатление у меня было от Магнитогорска, который вообще город, внешне страшноватый, честно говоря. А с такими поразительно замечательными людьми я там общался.
Согласны, что люди хорошие у вас?
Да, конечно, у нас очень много по-настоящему хороших и
талантливых. А вот когда вы говорите «хорошие люди», что это значит? Вот меня всегда эта формула настораживает. У нас город хороших людей, а где город плохих людей?
Меня тоже всегда, Виктор Владимирович, эта формула настораживала. Очень часто люди в понятие «хороший человек» вкладывают понятие «не злой человек», «не совершающий какого-либо приносящего вред другим поступка». То есть это достаточно такое размытое понятие, конечно.
Понятно. А вот давайте я вам такие вопросы задам. Вот смотрите, Владимир, скажите, пожалуйста, вы бы хотели переехать в Москву и продолжать там заниматься Вертинским и садом?
Знаете, я в Москве бываю регулярно. Бывали в молодости, особенно периоды, когда там я по полгода жил, подолгу. Я очень хорошо знаю этот город. И я хотел бы сказать совершенно искренне, что я не только в Москву, я там объехал и полмира, наверное. Я нигде бы не хотел жить, наверное. Вот я хотел бы жить в нашем городе, и я, конечно, здесь жить и буду. И вы знаете, у меня с ним, наверное, какие-то, как у преподавателя вуза, а я работал многие годы в университете на разных факультетах, и потом организовал театральный институт в 85-м году. У меня, прежде всего, через молодежь какие-то свои с ним сложились отношения.
А вот нет ли такого ощущения, Володь, нет ли такого ощущения, что не хватает вот этой интеллектуальной тяги? Вот я как-то рассуждаю про свою программу «Апокриф», по которой мне Аня часто пишет и достаточно комплиментарно, думал, что вот «Апокриф» можно сделать в Лондоне, в Нью-Йорке, в Москве. А вот даже в Париже и в Риме я уже не сделаю «Апокриф». Не хватает, не говоря о Варшаве и Праге. Не хочу никого обижать, но не хватает этих сил. То есть, понимаете, эта концентрация, она же дает такой блеск какой-то не только культуры, не только радости общения, но это еще какая-то возможность профессионального развития.
Если можно, я еще немножечко о молодежи, и в том числе, может быть, и в той струе,
пожалуйста,
в которую
все
вы можете.
У нас
все
можно на программе.
Вот у нас в городе свыше 150 тысяч студентов. То есть примерно там где-то, наверное, каждый 12-й. Да, каждый 12-й где-то это студент.
Целый город.
Да, это огромный потенциал, понимаете, и с этой молодежью надо очень аккуратно обращаться.
Почему аккуратно с молодежью обращаться?
Потому что она знает свою силу, эта молодежь, а что тут скрывать-то?
Хорошо. Вы знаете, я еще только... Да. Уже Матюхина ругают. А Анна пишет, не подписала, с какого города. Удивительно, что Матюхина путает понятие культура. Это не только театр, но и наука, техника, образование. Поняли, Аня?
Культура, я не сказала, что техника относится, и технику можно включить именно в сферу культуры. По-моему, это совершенно специфическая сфера, не имеющая отношения к культуре, скорее к сфере интеллекта.
Можно я реплику? Вот смотрите, как даже эта некая депрессивность вашего городского пейзажа и, некий надрыв, который, конечно, чувствуется в таких городах, ведь он бывает иногда чрезвычайно, по-своему трагично плодотворен, но ваш этот у вас трагический, так сказать, покончивший, изумительный поэт, этот Борис Рыжий, да? Это ведь поразительно, как вот именно это такая вот среда городская родила вот такой художественный тип человека.
Ой, нам надо уже сейчас выходить на новости, а мне еще надо сообщить, что 21.07 и воскресенье 2 часа ночи по Москве слушайте повтор программы «Дорога свободы», основные темы 21-й съезд, сколько в России политических заключенных и так далее. Кстати, эту попытку попробовали посчитать количество наши правозащитники. А сейчас скажу, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души». Продолжим после новостей.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хили Роблеса и его будущий преемник на этом посту Томас Хаммерберг посетили Чечню. По мнению Хили Роблеса, нынешняя ситуация в республике свидетельствует о том, что война здесь не закончилась. Он подчеркнул, что местное руководство должно прежде всего решить проблему похищения людей. В Москве в результате обвала крыши на Басманном рынке погибли, по последним данным, 65 человек, большинство – граждане Азербайджана. В больницах остаются более 20 раненых, половина из них в тяжелом состоянии. Разбор завалов продолжается. Рядовому Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами, сделана вторая операция в Московском военном госпитале имени Бурденко. По словам врачей, операция по ушиванию язвы желудка прошла успешно, но состояние военнослужащего остается тяжелым, сохраняется угроза заражения крови. В Москве проходит конференция движения «Объединенный гражданский фронт», возглавляемого Гарри Каспаровым. В форуме участвуют представители практически всех оппозиционных сил России. Каспаров предложил выдвинуть единого кандидата от оппозиции на будущих президентских выборах. Правительство Ирака продлило до понедельника запрет на въезд и выезд машин из Багдада без специального разрешения. Одновременно объявлено об отмене комендантского часа в трех близлежащих провинциях. Минувшей ночью в Багдаде произошли кровопролитные столкновения. Обнаружены тела 14 полицейских. На Филиппинах продолжаются аресты подозреваемых в подготовке государственного переворота. Задержаны оппозиционный депутат парламента и генерал полиции в отставке. В Афганистане суд приговорил к смертной казни бывшего главу разведслужбы страны Азадулла Сарвари, возглавлял разведку в 1978 году. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе, о гибели диких уток сообщили сегодня власти земли Бранденбург на востоке Германии.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях люди из Екатеринбурга. Это писательница Анна Матюхина. Они там, в студии «Свободы» в Екатеринбурге. Писатель и организатор ежегодного фестиваля фантастики «Аэлита» Борис Долинга и ректор театрального института Владимир Бабенко. А у меня в Москве здесь Анатолий Макаров, писатель, и литературный критик, драматург Владимир Бондаренко. Мы говорим о обстановке в городе, то есть мы говорим о том, как существует русский город. Сегодня мы взяли в качестве примера город Екатеринбург. Звоните нам, это 8 800 222 12, бесплатный звонок. Ну и сообщения, опять же, тоже мы принимаем, спасибо за них. Это в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Нам уже давно у нас на проводе Григорий из Москвы. Григорий, ваше мнение, Москва и провинция, это слишком большая разница между этими вас, понятиями?
Алло.
Да-да, я слушаю.
Приветствую вас, Виктор.
Спасибо.
В вашем лице всех участников. Я считаю, что, конечно, разрыв и есть, и я бы хотел вот с Аней поделиться своим впечатлением от Екатеринбурга.
Пожалуйста, прошу вас.
Я жил там в гостинице «Центральная» и в гостинице «Исеть», и долго не мог понять, что такое «Исеть», а оказалось, что это река, как я понял, да? Вот.
Аня, это правда?
Да, правда, мы знаем, это наша река, действительно.
Да, Григорий, продолжайте, пожалуйста.
Верх Исетский завод есть.
И гостиницы есть. Такие есть.
Да, да, да.
Да.
И вот я, значит, там достаточно гнетущее сначала впечатление на меня все это производило. И некоторые манеры людей тогда, вот, чтобы купить бутылку пива, люди почему-то доставали такую огромную, ну, это в основном молодые люди доставали такую огромную пачку, покупали бутылку, и все это потом убиралось. Был...
А куда пачку? Не понял. Какую пачку?
Пачку денег, большую, такую, знаете. Вот,
то есть демонстрация как... была. Демонстрация.
Как, ребята. Да. Угу. Как полное собрание сочинений Льва Толстого. Вот.
Понятно. Такие богатые люди у них живут, боже мой.
Затем, значит, был в музее чугуна, но не захотелось ни купить ни одного сувенира, потому что немножко не моя эстетика. А потом, со временем, я привык, вот через несколько дней, мне стало казаться, что все так красиво. И я был вот, там у вас есть озеро, на трамвае там можно доехать.
Шортаж, по-моему.
Да, и вот там я познакомился с очень хорошими, интересными людьми. Там никаких ни шашлыков не было, ничего, там только рыбаки и люди гуляли, то есть... И люди общались, очень интересно я провел время, так что уезжал я уже с очень хорошим, так сказать,
Григорий,
ощущениями.
Спасибо. Это очень приятно, что у вас такое хорошее ощущение. Я думаю, что вообще человек ко всему может привыкнуть. А к Екатеринбургу не трудно привыкнуть. И там
ну, и любить его.
Милые, и симпатичные люди. Милые действительно симпатичные. Вот я бы хотел задать вопрос Бондаренко Володе. Володя, а вот ты бы не мог переехать из Москвы и жить в Екатеринбурге? А если мог, то почему? А если не мог, то тоже почему?
Вот, к примеру, я и скажу. Мой старший сын Григорий, он обычно ведь в Москву вот едут к писателям навстречу, как к учителям. А он отсюда поехал в Екатеринбург к Крапивину. Это классик русской фантастики. Это к слову о культурной атмосфере и Свердловска, и Екатеринбурга.
Ох, захвалим мы их, захвалим.
Нет, не надо, нет. Захвалим. И в советское время журналы «Уральский следопыт» и журналы «Урал» это были одни из самых интересных журналов в России и вполне конкурентоспособны были с московскими журналами. Да и сегодня, скажем, Екатеринбург «Фактория» издает книги, которые покупает вся Россия. И поэтому говорить, что Екатеринбург – это какой-то отсталый, некультурный город, мне кажется, сегодня, вот как была Вологодская школа, как есть Южно-Русская, там, Краснодарская школа писателей, так и Урал стал центром, почти что центром русской современной фантастики. И я знаю, что не только Крапивин, но и многие его ученики приезжают к нему в Екатеринбург, именно чтобы дальше развивать эти идеи нашей фантастики. И, кстати, независимость, я закончу, екатеринбургцев, не случайно же именно Россель из всех русских провинций первым поднял идеи о Уральской республике. Я не знаю, как сейчас эта идея жива или нет среди уральцев, но вообще-то и в уральской культуре дух независимости и не такой уж там лакейство перед москвичами или питерцами всегда был. Поэтому дай бог каждому городу обладать такой культурой.
Аня, а как у вас со свободами в городе? Чувствуется вот телевидение, радио лучше, чем в Москве? Все вы можете сказать? Или есть какие-то ограничения?
Виктор Владимирович, вот по моему впечатлению, я думаю, обстановка сейчас в России, то, что касается сферы радио и телевидения, одинаковая. Дело в том, что ни один радиоканал фактически, ни один телеканал не может жить самостоятельно, так или иначе он зависим или, скажем так, от воли и, соответственно, от средств губернатора и бизнеса, который связан с губернатором, или от мэра, то есть так или иначе он, грубо говоря, занимается обслуживанием той или иной ветви власти или очень крупной коммерческой структуры. И когда мы смотрим, предположим, московские телевизионные каналы, мы тоже видим, что этот канал, предположим, говорит так, как думает мэр Москвы Юрий Лужков, а вот этот канал, он пропрезидентский, предположим. И такое же впечатление от просмотра телевизионных каналов Екатеринбурга. И
а что же касается радио. А что с газетами?
Газеты то же самое. То есть можно сказать, что наш медиарынок разделился на две большие части. То есть это два больших лагеря. Один лагерь, он работает на губернатора, другой лагерь работает на мэра. И очень незначительное количество СМИ являются зависимыми от каких-либо коммерческих структур. Сейчас вот, например, появился телевизионный канал, который, скажем, которому патронирует православная церковь. Соответственно, он выражает позицию православной церкви. Но в чистом виде независимых СМИ, на мой взгляд, в сегодняшней России в принципе не существует.
Борис, Борис.
За исключением глянцевых журналов.
Я смотрю, что москвичи...
Вопрос, да. Можно? А Свердловская киностудия перестала существовать в каком-то ином виде?
Свердловская киностудия существует, но в достаточно плачевном состоянии, и можно здесь привести точку зрения известного режиссера Ярополка Лапшина, который делился со мной своим разочарованием от того, в каком состоянии сегодня находится Свердловская киностудия, и именно говорил о невозможности снимать качественное кино на нашей базе, прежде всего по финансовой причине и по причине, с его точки зрения, менеджмента, который существует на нашей киностудии сегодня.
Вообще, надо сказать, что Аня затронула очень важную тему насчет глянцевых журналов. Глянцевые журналы, вообще, вот это тот самый гламур, которого мы, естественно, по своей интеллигентской традиции должны были бы презирать, все больше и больше становится независимым благодаря рекламе. И благодаря тому, что вообще даже кремлевские и прочие начальники, они как-то присматриваются к этому гламуру. Им тоже, вот так посмотришь, когда они выходят на какие-то приемы, и видишь, что они, в общем, стараются гламурными людьми казаться. Есть один рассказ «Пелевин», где так хороший рассказ, который кончается тем, что дымок сигаретки потянулся в сторону Кремля у гламурной такой девушки. Это вообще новая такая особенность нашей культурной жизни. О ней еще мало кто писал, но вот Аня, вот молодец, Аня не только талантливый писатель, но и у нее есть чувство, действительно, нюх на новые вещи. Я хочу обратиться к Борису с вопросом. Борис, скажите мне, пожалуйста, а что все-таки вот делается на вашем ежегодном фестивале? Вот я объявляю, что вы директор фестиваля. А что вообще там происходит?
Я немножечко поправлю. Пожалуйста. Я не директор, я председатель оргкомитета.
Хорошо.
Фестиваль «Аэлита» существует очень давно. В Свердловске он появился в 81-м году аж. Это был первый такой фестиваль фантастики, или как на Западе его называют, конвент, вообще в Советском Союзе, в России, впервые здесь. И вот создателями его, как раз один из создателей был Владислав Петрович Крапивин, человек, которому пришла в голову идея литературной премии в области фантастики. Затем там были люди, которые в тот момент создавали славу журнала «Уральский следопыт». Это такие, как главный редактор тех времен «Уральского следопыта» Мишавкин, редактор отдела фантастики Бугров. А вот Бугров лично, Виталий Иванович, он сыграл определенную роль в моей судьбе, потому что
какую?
Это был первый человек, который сказал, светлая ему память, его, к сожалению, уже нет давно, 10 больше даже лет, 94-го года на свете. Это был первый человек, который сказал, ну, достаточно ободряющие слова тому, что было мной написано в области фантастики. И здесь ведь были очень многие писатели, приезжали молодые, тогда еще начинающие, на этот фестиваль «Аэлита». Они участвовали в семинаре молодых авторов, которые Виталий Бугров вел. И в частности, были такие писатели, как Сергей Лукьяненко, совсем молодой еще, он приезжал сюда. И Владимир Васильев,
это
Александр
Громов. Это вы его
научили
Громов. Там про ночной дозор.
Откровенно говоря, мне кажется, что у Сергея Лукьяненко есть вещи более интересные, чем «Ночной дозор». Хотя «Ночной дозор» — хорошие книги.
Хорошо.
Безусловно.
Я думаю, что мы насчет фантастики даже устроим какую-нибудь особую передачу. Знаете, тут у нас очень долго ждет Эрих Эдгардович из Красноярского края. Я думаю, что когда Александр сказал, что он хочет жить в теплом городе, вот Краснодарский край откликнулся, да, Эрих Эдгардович?
Алло, да. Добрый вечер. Я приветствую всех участников.
Спасибо.
Эрих Эргартович, это действительно по паспорту, не псевдоним. Это я в том плане, чтобы с Эдуард Эргартовичем не перепутали.
Понял.
Я реабилитирован как политический ссыльный, золотой выпускник Коми Лага, и даже одно время Сергей Довлатов под Сыктывкаром в Потьме охранял. Но я к чему? Сейчас особенно актуальны вопросы ксенофобии, национализма, и не только. Как вы считаете, насколько вам повезло с губернатором Эдуард Эргартовичем? Вот есть какие-то нюансы, специфика, так сказать, с учетом пятой графы? Я, конечно, никогда не был ни националистом, ничем, но кованый отпечаток я всю жизнь чувствую, хотя вроде и человек нужный. У меня больше 200 публикаций, открытия, изобретения.
Спасибо.
Эрих
Эдгарович, вопрос понятен. Вопрос понятен. Я вас, конечно, поздравляю с таким охранником. Это просто ангел-хранитель, если Довлатов вас охранял даже в лагере. Но, конечно, чувствуется искалеченная тяжелая судьба, хотя и 200 публикаций, безусловно, вызывает наше общее к вам уважение. Ань, давайте мы попробуем тогда на этот вопрос. Ну что же, давайте попробуем, чтобы Владимир... Вот такой острый вопрос.
Это Владимир. Вопрос о губернаторе, да?
Да.
Я вам скажу, что я многократно наблюдал Эдуарда Эргартовича, ну как-то вот так, близко, да?
Да.
В неофициальной обстановке, да. И на официальных приемах. Вообще, как человек, он очень симпатичный. Он музыкальный очень. Он там на гармонике играет. Он человек очень сложной судьбы. Там родители его что только не перенесли. В сталинские лагеря, да. Он был беспризорным, одиноким мальчишкой, который поступил в горную академию, стал инженером по шахтному оборудованию, насколько я знаю. И потом это был крупнейший строитель, он очень многое построил просто по всему Уралу, как инженер,
ну,
и как начальник.
Создается достаточно положительный образ. Ну, дай бог, если так. Аня, скажите, пожалуйста, вы же написали, и мне нравится ваша действительно книга о студентах. А вообще нравы-то разнузданные? Вообще молодежь собирается взяться за ум или только сексом занимается?
Ой, Виктор Владимирович, я думаю, что я надеюсь на то, что молодежь занимается не только сексом, но и как-то занимается саморазвитием в интеллектуальном и творческом плане.
А получается, знаете, у них вот что лучше, секс или развитие?
Вот вы знаете, Виктор Владимирович, складывается вообще очень сложное впечатление, что мы очень говорим много о свободе самовыражения, о свободе выбора своего пути, но при этом складывается впечатление, что у нас вырастает поколение достаточно зависимых людей, которыми не очень сложно манипулировать.
Конформистские люди.
Это не те люди, которые пойдут, предположим, на баррикады в критической ситуации. Это не те люди, которые рвутся в космос. Это не Дон Кихот, это скорее поколение Санчо Панса. То есть
интересно.
Это вот люди, которые стремятся к адаптации, прежде всего, к тому, чтобы им было комфортно, чтобы их никто не трогал, чтобы к минимальному благополучию, для них это первостепенно. И вкусами этих людей, по моим наблюдениям, очень легко манипулировать через рекламу, через политические слоганы. Яркий пример, когда были выборы Бориса Николаевича Ельцина вторые, когда был слоган «Голосуй или проиграешь», слоган, который действовал во многом на подсознание. То есть, если, предположим, я очень сложно отношусь к революционерам, которые перевернули фактически всю нашу страну в 1917 году, но я их уважаю за самостоятельность их позиций, за то, что они пытались разобраться в том, что происходило в тогдашней России. А нынешнем поколении, к сожалению, этого нельзя сказать.
Ань, извини, а вы думаете, нам нужны сегодня баррикады?
Я не думаю, что нужны баррикады, но я думаю, что есть ситуации, когда молодежь должна проявлять активную позицию, должна активно
это
выражать
правда,
свое
это
мнение,
Владимир,
а не слепо следовать.
Владимир, а у меня к вам вопрос как к ректору театрального института. Скажите, пожалуйста, вы довольны своими студентами? Только, пожалуйста, скажите честно.
Ну вот я вам скажу вначале, как стареющий мужчина, который идет по городу, допустим, впереди.
Вы сильно стареющий мужчина или так,
ну,
только
достаточно,
начали?
Достаточно, достаточно. Вот я иду, и передо мной несколько девушек с симпатичными фигурами. Пока я к ним присматриваюсь, я слышу, что они говорят.
Так.
И после этого я думаю, лучше бы я голубой был, потому что я не хочу с ними общаться.
А почему?
Говорят,
что же они такое
говорят? Они говорят на страшном матерном языке.
Ну, это всероссийское явление, ребят.
А вы думаете, да, а мужчины по-другому говорят?
Очень красиво, а они-то говорят наглядно, понимаете, наглядно говорят.
Они говорят наглядно. То есть, ну, в общем, дорогие екатеринбургские девушки, которые слушают, возможно, нас, пожалуйста, в присутствии Владимира Бабенко, ну постарайтесь не очень наглядно ругаться матом. Валерий Аркадьевич из Королёва нам из-под Москвы звонит. Валерий Аркадьевич, что вы нам скажете? Хорошо там жить неподалеку от большого города?
Добрый вечер.
Добрый, спасибо. Добрый день.
Ну, конечно, скажу. Тем более я уже в Королёве 49-го года, Москва как бы под боком.
Да.
И взрослее я все больше и больше понимал, что в Москву я никогда не перееду, а с годами все больше и больше. Теперь о культуре. Она трехмерна, будем так говорить, всеобъемлющая. Носителями ее являются все мы, народ. И на сегодняшний день она уже по такой дикой экспоненте скатилась вниз. И метастазы из Москвы уже приползли к нам. Драпать даже из-под липок надо. Вот что я вам хочу сказать.
Понятно. Вот. Хорошо, образно, образно, интересно. Спасибо вам большое. Давайте мы еще немножко двинемся в сторону Екатеринбурга. А, Аня, а что... Вот я понял, что девушки ругаются матом. А что у вас с бандитами?
Ну вот, к сожалению, что касается бандитов, по-моему, в нашем сегодняшнем обществе, в нашем современном обществе, в принципе, этической оценки понятия бандит и такого явления, как бандитизм, попросту уже не существует.
То есть бандиты есть, а явление
бандиты
не существует.
Есть, но к ним могут относиться, скажем так, очень лояльно и даже позитивно.
И с уважением, и за деньги.
И с уважением, да, и с завистью, более того, с завистью.
Уральская группировка.
Да. И даже зависть. А ребята, у которых вот о чем говорил Толя Макаров, которые доставали пачки денег на пиво, конечно, они мечтали.
Это гость говорил.
А гость говорил, да. То тогда действительно получается, что если иметь чемоданы денег, то еще более интересная ситуация. Хорошо, а что у вас там читают вообще? Какие книги вы сейчас читаете?
У нас достаточно широкий выбор книг, и, слава богу, книжные магазины полны.
Свобода, да?
Да, но, насколько я знаю, предположим, по тем опросам, которые я проводила в рамках телепередачи «Литературный квартал», мы пришли к такому выводу, что люди в основном предпочитают читать массовую литературу, скажем так, не то, что относится, не ту литературу, которую можно отнести даже к классической литературе или к интеллектуальной прозе, будь то российская проза или зарубежная, а прежде всего это детективы, женские романы, и вот это огромный такой вот массив литературы, который действительно пользуется значительным спросом.
Аня, а почему вы сами не сдаетесь?
И фантастику читают, к счастью.
Сами не сдаетесь, а пишете серьезную литературу. Почему бы вам не написать какой-нибудь дешевый женский романчик? Да. Откуда у вас этот ресурс творческого и интеллектуального и нравственного значение, порядка. Откуда вы это берете?
Виктор Владимирович, вот я говорила о позиции, которую занимает современная молодежь, и мне кажется, что вот мой гражданский долг и мой человеческий долг именно вот частично заключается в том, что именно вот выражение своей гражданской и личной позиции к тому, что происходит вокруг, к тем процессам, которые происходят в обществе.
Вы просто Зойка Космодемьянская от литературы. Замечательно, замечательно. Слушайте, давайте послушаем. Сергей Иванович нам звонит из Петербурга. Здравствуйте, Сергей Иванович. Алло. Мы его не слышим. А у нас еще другой Сергей из Петербурга. Алло, Сергей.
Да, вот у меня такой вопрос.
Пожалуйста.
По поводу вот имперских, это самое, вернее, столичных функций вот Екатеринбурга. Если я, так сказать, вот не ошибаюсь, я почти не слышал, чтобы кто-нибудь туда собирался какое-нибудь там министерство отправлять или что-то. И вот еще у меня мнение...
Хороший вопрос. Да, пожалуйста, продолжайте.
Насчет Екатеринбурга, все-таки я сталкивался вот с жителями там Свердловска еще там очень давно там. Это, во-первых, мне не показалось, что они очень какие-то темные люди. Это среднее, наверное, поколение, но Вот, мне бы самому было стыдно, что я меньше знаю содержимое Эрмитажа, чем люди, живущие там в этом самом. Но у меня в основном спортсмены были, альпинисты, лыжники там, прочее там. Вот. Но вообще я думаю, что если бы какую-нибудь часть вот этих столичных функций перенял Екатеринбург, я думаю, это было бы хорошо. Спасибо.
Хорошо. Вот тут Толя Макаров
хочет. Я хотел бы эту замечательную мысль развить, только в другом несколько плане. Понимаете... И столица, и провинция – это прежде всего люди. Вот когда это абсолютно, так сказать, общее место, но это так. Вот я сейчас разговариваю, да, с друзьями из Екатеринбурга, и абсолютно никакого нет ощущения, что люди провинциальные. Это абсолютно нормальные, так сказать, ну, если уж принять такую систему оценки, столичные люди. А вообще вот абсолютно прав был мой вот коллега Володя Бондаренко, когда он сказал, что вот посмотрите. Вот я сказал, да, продолжу. Я, например, моя любимая страна за границей, это Франция. И тем не менее, я бы хотел, чтобы Россия пошла скорее вот по немецкому пути в этом смысле, чтобы каждый большой город являл собой настоящий культурный, абсолютно самодостаточный центр, который мог с большим уважением относиться к столице, никакого сепаратизма глупого, но который был бы действительно самодостаточен внутренне, в культурном плане, в психологическом плане. И вот одно совершенно конкретное такое наивное предложение, да, мечта моя. Я всю жизнь хотел бы, чтобы вот в глубинах России, в Екатеринбурге, может быть, в Новосибирске, появилась огромная, большая общерусская национальная газета. Вот как скажем, действительно, вот в Америке не обязательно читать «Нью-Йорк Таймс», можно читать «Лос-Анджелес Таймс».
«Бостон Глоб».
Да, 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 да. Вот чтобы была большая, с мировым, так сказать, уровнем, большая провинциальная, в том смысле, что она не в столице, но абсолютно мирового класса газета. Вот это такая моя наивная мечта.
Это тем хорошая мечта. Тем более у вас есть свои олигархи.
Да. Ань, слушайте, во-первых, значит, давайте мы попробуем разобраться, будет ли маленький кусочек или вообще какой-либо кусочек государственной власти передан Уралу или Сибири. Что-нибудь вы об этом слышали? Я нет.
Ну, мы тоже об этом не слышали.
А нужно вам это?
Надо каждому городу
большому. Это, я думаю, вопрос, который следует задать скорее политикам, чем нам, рядовым жителям города.
Ну, уже рядовые,
но,
ладно,
судя по тем процессам, да, которые происходят сейчас в стране, на мой взгляд, нет таких тенденций к тому, чтобы власть именно как-то и управление страной распределялось по регионам. Скорее, наоборот, происходит концентрация власти в Москве все больше и больше. Поэтому пожелание нашего гостя это...
Вот смотрите.
Это если, только пожелание.
Если вы...
А вас
если...
Бориса Рыжего любят?
Ну, нас Бориса Рыжего, да, безусловно, знают, помнят.
Хорошо.
Но, кстати, тот факт, что бедный Борис, к сожалению, ушел из жизни добровольно, тоже, в общем-то, говорит о том, что он задохнулся, можно сказать.
Хорошо. Аня, вот я вам, конечно, желаю, чтобы вы стали писателем с европейским именем и разбогатели. А что бы вы тогда сделали? Остались бы в городе или переехали в Москву, или бы стали жить в Париже, или в каком городе бы вы хотели жить?
Виктор Владимирович, я вот, честно говоря, побывала во многих достаточно городах, и я не встретила, скажем так, города своей мечты. На мой взгляд, главное, это не то место, где ты живешь в данный момент, а тот внутренний мир, который всегда с тобой. Потому что если в твоем внутреннем мире дисгармония или какой-то негатив, то куда бы ты ни переехал, твои проблемы уедут вместе с тобой.
Да, но есть некоторые города, в которых проблемы, вот в Рим приедешь ненадолго, и как-то так помягчают проблемы, растворятся. Вон Толя, я думаю, пошли его завтра в Париж, он тоже бы приехал в таком менее хмуром февральском настроении, чем он пришел к нам сегодня в замечательную студию. Слушай, тут откликнулась, конечно, естественно, Зинаида, вот, и откликнулась на больной вопрос по поводу нецензурных слов. Вот всхлыхнул Владимир чувства девушек. И удивительно, что никто из присутствующих не вспомнил господина Швыдкова при упоминании нецензурных слов в Екатеринбурге. Он был сторонником всего этого и даже говорил об этом на ТВ. Вот видите, какое беспокойство вызывает возникновение нецензурных слов, когда мы об этом говорим, просто начинает сразу волноваться. Вот кажется, вот начни произносить нецензурные слова, и страна рухнет, вообще распадется.
Девочки, если хотите жениться, не материтесь.
Нет, не жениться, замуж выходить. Жениться это голубые, наверное, на голубых. Они выходят еще по-прежнему замуж. Я должен кончать нашу передачу, к сожалению. Мне очень интересно, сегодня был эксперимент поставлен. Аня, я вам желаю большого литературного счастья. Вашим гостям я желаю успехов и в фантастике, и в театре, и в Маркизе де Саде. Нам надо уходить уже, сворачиваться. Скажу, что вы слушали на волнах Радио Свобода программу «Энциклопедия русской души». Ее вел Виктор Ерофеев.
Можно уверенно сказать, что это не теракт.
Власти Сербии утверждают, что они не давали никакой информации о переговорах с Ратко Младичем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одни солдаты убивают других солдат. Такая армия не может защищать свою родину.
Как будто было землетрясение, а какие-то эти звуки шли сверху.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».